Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на некалькі асноўных тэмаў гэтай гадзіны. Казацкі атаман Улахович патлумачыў свабодзе, чаму ён удзельнічае ў выбарах. Як палякаў агітавалі адмяняць візы для беларусаў. А таксама мала даследаваная вайна, як савецкая авіяцыя бамбіла Магілёў у 43-м. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных спраў Сербіі і віца Дачыч, які знаходзіцца ў Менску з працоўным візітам, і міністр замежных спраў Беларусі Владзімір Макей правялі сумесную прэсавую канферэнцыю. Дачыч сказаў, што прыехаў у Менск дзеля таго, каб падтрымаць працу кантактнай групы па пытанні Украіны. Ну а паводле слоў Уладзіміра Макея, з дзейным старшынём АБСЕ яны абмяркоўвалі магчымасць, каб Беларусь выконвала функцыі сакратарыяту ў перамоўным працэсе па Украіне. Александр Лукашэнка скарыстаў сустрэчу з кіраўніком АБСЕ, каб выказаць сваё меркаванне, што гэтая арганізацыя павінна стаць больш уплывовай.
Мое отношение двойственное к ОБСЕ. С одной стороны, нужная организация, очень нужная, и очень актуально это сегодня, когда в Европе фактически разгорелся конфликт военный, фактически идет война между противоборствующими сторонами. И в этой ситуации, конечно, ОБСЕ могла бы играть большую роль.
Не пазней за 22 ліпеня у Беларусі мусяць быць сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Гэтыя камісіі будуць правяраць сапраўднасць подпісаў, якія збіраюць за патэнцыйных кандыдатаў іхныя ініцыятыўныя групы. Спецыфіку працы камісіі сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік патлумачыў свабодзе.
Если участковая камісія в основном работает с избирателями, то территориальные комиссии в основном имеют дело с кандидатами.
Сярод першых патэнцыйных кандыдатаў, хто сёння атрымаў у ЦВК пасведчанне аб рэгістрацыі ягонай ініцыятыўнай групы, быў казацкі генерал Мікалай Улахович. Ён патлумачыў свабодзе, чаму удзельнічае ў выбарах, пры тым, што цалкам падтрымлівае палітыку Лукашэнкі.
Не было необходимости нашей политической партии выступать в роли мне, допустим, политического лидера, потому что действующий президент уже представлял наши интересы. Понимаете, ну зачем партии работать на Западе точно так же? Они собираются раз там 5 лет в подрывную кампанию. Так и мы собрались тогда. Было у нас 15 тысяч белорусской патриотической партии. Официально это здесь настолько и было. Выдвинули своего кандидата Александра Григорьевича Лукашенко. После этого смысл вести какую-то политическую работу отпал. Тем более появились идеологические органы. Они за это получают, естественно, зарплату. И занимаются.
Больш падрабязнае інтэрв'ю з Мікалаем Улаховічам пазней у праграме. Сёння Радыё Свабода публікуе малавядомыя факты мінулай вайны. Гістарычны цэнтр Магілёва быў знішчаны пры савецкім бамбаванні ў 43-м. Брацкія пахаванні магілёўцаў, якія загінулі ад бамбёжкі, удалося адшукаць на двух названых старажыламі могілках – Карабанаўскіх і Васкрасенскіх. Паводле гісторыка Ігара Пушкіна, бамбаванне Магілёва авіяцыі Чырвонай арміі адбылося ў ноч з 27 на 28 траўня 43-го году. Сёння ў праграме малавядомыя старонкі і ўспаміны сведкаў тых падзеяў.
Взрывов бомб, которые падали совсем близко. Они падали, как потом выяснилось, в разных точках города. На следующий день утром мы узнали, что в городе имеются большие разрушения. Город горел, пахло очень-очень специфического запаха. Потом узнали, что это горели не только дома, а горели люди.
Пасля ухвалення Рады бяспекі ААН пагаднення па іранскай ядзернай праграме ў Кангрэсе ЗША пачынаецца разгляд гэтай дамовы, які будзе доўжыцца 60 дзён. Толькі парламент можа скасаваць санкцыі, якія былі ўведзеныя ЗША адносна Ірану ў дадатак да міжнародных санкцыяў ААН. Адміністрацыя Барака Абамы сутыкаецца і ў грамадстве, і ў Кангрэсе з моцнай апазіцыяй гэтаму пагадненню. Дзяржсакратар ЗША Джон Керы ў інтэрв'ю «Голасу Амерыкі» выклаў пазіцыю адміністрацыі і патлумачыў, чаму, на яго погляд, Кангрэс павінен ухваліць пагадненне з Іранам.
Я збіраюся розказати правду об погодненні. Є шмат людей, які виступали супроць погоднення, перш чим вони його прочитали. Я маю на увазі, що многі з них призналися, що не читали текст погоднення, коли почали виступати супроць його. А некоторые люди просто выступают супроць идеи заключить сделку с Ираном. Але я думаю, что коли люди реально глядять на тое, что атрымалося, коли они бачать, что гэта на самой справе махчимость покончить с потенциалом ядерной зброи, что гэта открывае махчимость для інших добрых справаў, я думаю, что люди будуць бачить выгоду гэтага. Я рады, что у нас есть 60 дзён, каб убачить, что коли вы не прымаете гэтае пагадненне, вы выбираете конфликт и войну. Коли мы не ухвалим гэтае пагадненне, аятала скажа, чаму я павінен весці перамовы з гэтымі людзьмі? Чаму нашы калегі ў свеце падтрымліваюць санкцыі? Яны кажуць, санкцыі павінны былі быць, каб атрымаць пагадненне. Але калі мы адкінем пагадненне, усё разбураецца з вялікай небяспекай для рэгіёну.
Сказаў дзяржсакратар США Джон Керрі.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Сёння ў Менску праходзіць чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы АБСЕ, Украіна і Расія па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе. У пасяджэнні бярэ ўдзел і дзейны старшыня АБСЕ, першы намеснік прэм'ер-міністра і міністр замежных спраў Рэспублікі Сербія Івіца Дачыч. Адным з асноўных пытанняў, якое будзе абмяркоўваць кантактная група, стане адвод узбраенняў калібрам менш за 100 мм. Пра гэта паведаміў прадстаўнік самаабвешчаны ЛНР Уладзіслаў Дайнега. Сепаратысты заяўляюць пра аднабаковы адвод узбраенняў, які нібыта адбыўся 19 ліпеня. Аднак спецыяльная маніторынгавая місія АБСЕ на Донбасе зафіксавала рух цяжкага ўзбраення з боку баевікоў ад лініі судакранання, але не лічыць гэта адводам узбраення. Пра мэтазгоднасць удзелу украінскага боку ў перамовах і пра іх перспектывы «Свабода» пагаварыла з судырэктарам праграма знешняй палітыкі і міжнароднай бяспекі Цэнтру Разумкова Алексеем Мельнікам.
Будь-який діалог, який ведеться, незалежно від того, чи є там перспектива.
У українського керівництва є розуміння, що будь-який діалог, незалежно від того, чи є там становча перспектива, це лепш, ніж відсутність яких-небудь контактів. Перастяроги, які є з українського боку, це те, що подобні зустрічі не повинні давати підставу для легітимізації представників ЛНР і ДНР. Питання, які абмярковує контактна група, переважно носять технічний характер. Це різні деталі реалізації мінських домовленостей. Самим головним пунктом я б назвав визволення українських військових полонних. Це одно з ключових положень мінських домовленостей, яке так і не було виконано. Йдуть гуторки про обмін полонними, але у тексті мінських домовленостей констатується визволення, а не обмін. Причому терміни, які були визначені для цього, уже давно вийшли. Тому можна з упевненістю сказати, що гэты пункт не виконаний. Замість визволення іде гандаль українськими полоннами для того, каб звольніць частку бойовиків. Так само під час посядження у контактної групи можуть обмірковуватися питання гуманітарного характеру, доставка на Донбас гуманітарної допомоги, забезпечення битових умов життя насельництва. Але гэты формат ні в якім разі не може привести до серйозного урегулювання конфлікту.
І не може привести до якихось серйозних кроків напрямок дійсного урегулювання цього конфлікту.
Нагадаю, што папярэднія кансультацыі трохбаковай кантактнай групы адбыліся ў Менску 7 ліпеня. Ну а сёння беларускі МЗС выступіў з ідэяй, каб Беларусь выконвала функцыі сакратарыяту ў перамоўным працэсе па Ўкраіне. Ну а зараз да выбарчай кампаніі. Не пазней за 22 ліпеня у Беларусі мусяць быць сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. За навінамі кампаніі сочыць наш калега Уладзімір Глот, які з намі на сувязі. Добры дзень.
Добры дзень, Алена.
Такім чынам, нагадайце нам, якая спецыфіка працы тэрытарыяльных камісій і колькі іх будзе?
У Беларусі будзе створана 153 тэрытарыяльныя камісіі, 118 гэта раённыя па колькасці раёнаў у краіне, астатнія абласныя і гарадскія. Ну и самое главное, чем будут заниматься вот эта комиссия, это именно они будут вызначать, насколько правдивые, соправданные, якостные те подписи, которые сберут инициативные группы 8 кандидатов на президента. И вот секретарь Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик так тлумачит специфику працы территориальных выборчих комиссий.
Если участковая комиссия в основном работает с избирателями, то территориальные комиссии в основном имеют дело с кандидатами. Они в первую очередь обязаны на этапе выдвижения проверить достоверность подписей, представленных для выдвижения кандидатов в президенты. Поток идет такой. Инициативная группа собирает подписи. В основном листе должны быть подписи избирателей, проживающих в одном районе. И вот в этом районе эти подписные листы издаются в территориальную комиссию. Собирали там в Будокошелевском районе. Вот собрали и отдали, потому что там в Будокошелевском районе знают своих людей, знают, может быть, избирателей, и там посмотрят, так подождите, у нас же там нету таких людей вообще, не числится, что там написали. Это обеспечивает более достоверную проверку подписей собранных.
Гэта быў сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. І пытанне да калегі Владзіміра Глада. Ці так важная прысутнасць прадстаўнікоў незалежных кандыдатаў менавіта ў тэрытарыяльных камісіях і якая цікавасць партый і кандыдатаў да гэтых месцаў?
Мне падаецца, што вось сёлета гэта надзвычай важна. Важна чаму? Вось калі размаўляеш з тымі людзьмі, якія збіралі подпісы, яны кажуць, што сёлета будзе як ніколі цяжка знайсці і сабраць 100 тысяч подпісаў. Яны тлумачаць гэта дзвюма асноўнымі прычынамі. Па-першае, поўная апатыя насельніцтва, і другое, ніколі яшчэ падчас прэзідэнцкіх выбараў Беларусі не збіралі подпісы ў такі неспрыяльны час. Гэта апошняя дэкада ліпеня і тры першыя дэкады жніўня. Гэта і лецішча, і адпачынак, і мора, і ўсё. І таму за кожны подпіс, як мне падаецца, будзе ісці барацьба. Сапраўдная барацьба. І таму, канешна, пажадана, каб прадстаўнікі кандыдатаў былі ў гэтых камісіях і адстойвалі, як кажуць, кожны голас. Але, як бачна, партыі і рухі не вельмі, як мне падаецца, па вялікаму рахунку паставіліся да гэтай працы.
Не вельмі зацікаўленыя.
Да. І, як мне падаецца, не вельмі зацікаўленыя ў працы ў гэтых камісіях. Я пацікаўся меркаваннем прадстаўнікоў шэрагу дэмакратычных партыяў і грамадскіх арганізацый і пытаў, чаму яны вылучылі не шмат кандыдатаў у тэрытарыяльныя камісіі. Кіраўнік выбарчага штабу аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін тлумачыць сітуацыю так.
Безумоўна, падавала, хаця і не вельмі шмат, бо мы плануем сканцэнтравацца на участковых камісіях, але 10 подач было у тэрытарыяльнай камісіі рознага ўзроўню. Яшчэ не было канчатковых даных, бо сёння яшчэ будуць паседжанні, але пакуль што толькі адзін чалавек у Брэсцкай вобласці трапіў у камісію.
Рух за свабоду наогул не накіроўваў тэрытарыяльныя камісіі сваіх прадстаўнікоў, гаворыць першы намеснік старшыні руху Юраль Лубарэвіч.
Маем па законе такой магчымасці, у нас няма зарэгістраваных рэгіянальных структур. Рекомендовали людям персонально подаваться. Я думаю, что несколько человек скористалось. Один, что начали нема статистики, но вероятно, что никого не включили. Никто не поведомил.
А старшиня партии «Справедливый свет» Сергей Калякин тлумачит, что покуль что есть только фрагментарные звездки об тем, кого уключили альбо не уключили у склад территориальных выборчих комиссий.
Выборочные звездки сейчас не везде состоялись. К примеру, в Бресте включили в областную комиссию, не включили в городскую, в часть районных. В Гродно не включили там в ряд комиссий. Но пока общей картины нету. То есть вообще ситуация похожая на то, что раньше. Существенных улучшений нету.
Господар Глот, и поводле пляну выборчай кампании вядома, что формование территориальных комиссий повинно закончиться уже завтра, 22 липеня. Нагадайте, коли будет дадены старт сбору подписов за кандидатов?
А старт будзе дадзены на наступны дзень, гэта будзе 23 ліпеня, і вось роўна 30 календарных дзён, то бок 23 ліпеня старт, і можна пачынаць збіраць, і 21 жніўня гэта апошні дзень, апошні шанец, бо менавіта 21 жніўня збор подпісаў заканчваецца.
Ну і больш пра шанцы кандыдатаў у экспертызе свабоды.
Хто з потенційних кандидатів у президенти має найбільші шанси зібрати 100 тисяч підписів? Кого з восьмерки претендентів або для яких критеріїв зареєструє влада? Як байкотні настрої серед частки політичних активістів можуть повпливати на етап збору підписів? На гэты і інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують головний редактор інтернет-видання «Солідарність» Олександр Старикевич і публіцист Вадим Казначеєв. Веде передачу Віталь Циганков.
Слухайте «Хвилина» у прайс 25. У Витебскую областную выборчую комиссию упершиню включили представника партии БНФ. Кастусь Смоликов, намесник старшини областной партийной организации, отзначает, что такое здарилось нечакано, бо ранее, кольки выборов запар, у областной выборчей комиссии працавали только представники белорусской партии левых «Справедливый свет». Інших представників опозиційних сил у територіальної виборчої комісії на Вітівщині не включили. Правоборонця Павел Левінов, наприклад, не пройшов ні у Першамайську районну, ні у Вітівську обласну виборчої комісії, куди вилучався. Чому ягона кандидатура була відкинута, він не відає.
Проходило поименное голосование. По каким критериям за тех или других люди голосовали, неизвестно, потому что было только фамилия, имя, отчество и способ выдвижения. Где человек работает, какое там образование, не оглашались. Но интересная ситуация. Вот партии левых «Справедливый мир» никто в комиссии не попал. И в этом я вижу уродливость всей избирательной системы, потому что в цивилизованных странах как раз-таки комиссии формируют те партии, чей кандидат идет во власть. У нас же инициативная группа Клякина зарегистрирована, вот, но включают члены комиссии там партии труда и справедливости, подавался «Справедливый мир», вот он не прошел.
Витебский правоборонца Павел Левинов не прошел ни уводную комиссию, куды он вылучался. Ну а зараз наше питання. Ці цікаве вам виборча кампанія і за влучення якого кандидата ви готові підписатися. Послухаємо відкази Гамельчуков.
Я вообще не в курсе. Так получилось, выпал из политической жизни страны. Телевизора дома нет. Не знаю ничего. Вообще абсолютно.
Я еще не определилась с кандидатом, но принимать участие в выборах буду. Поскольку это мои первые выборы, не решила за кого.
Из тех, кто я читал, достойного еще нету. Кроме, может, Гайдукевич есть и вот наш президент, который действующий. И думаю, только он сможет удержать страну везде. Большего нету никаких кандидатов. Нету вообще, неинтересно.
Еще неизвестны их ни планы, ничего, никто ничего не обнародовал. Что они думают делать? Я еще у всех президентов не знаю. Собственно говоря, мне уже все равно, кто там будет. Уже возраст. Идите, пускай сами решают эти вопросы.
Я за Лукашенко, поэтому других не рассматриваем. Пускай правят, к нему привыкли.
Все равно Лукашенко будет. Я больше никого не знаю. Другого поставим, может, войну какую-нибудь затеет. А его уже знаем, все его знают. Майдан нас здесь не будет.
У меня нету корреспонденции. Я в этом месяце не выписал. То комсомолка была, я постоянную информацию получал. А сейчас немножко заблудился. Это все меня интересует. Но я пока что не могу хвалиться, не знаю.
Изредка интересуюсь, по возможности. Будем по ходу предвыборной кампании смотреть, что там за программы у президента. В этих. Всех не знаю, походу. Еще что-то началось.
Меня не интересует избирательная кампания, по большому счету, потому что ничего изменить на сегодня нельзя. И голосовать я, наверное, буду против всех.
Пока не знаком с кандидатами, никого не ведаю. Не очень много информации получал, но вообще ознакомлюсь. Входной информации у меня пока нет.
Интересует, но я еще не изучал кандидатов. 3-4 я уже читал, про троих, 4 где-то так.
Компания не интересует, результаты известны заранее. О том, что началась в курсе. Уже не первый раз, уже опыт есть. Голосуй, не голосуй, результат будет один.
Меркование Гамельчукова на хвалях «Радио Свобода». Аргкамітет ініціативної групи Миколая Статкевича збирається протягнути свою діяльність. Сябри аргкамітету закликають громадян Білорусі підтримати Миколая Статкевича і усіх білоруських політв'язнів. У звороті ад імя Статкевича адмова ЦВК зареєструвати ягоную групу називається незаконною. Це чергова спроба дати перевагу головному клоуну виборчого фарсу, відзначається у звороті. Сябри аргкамітету ініціативної групи Статкевича заявляють, що будуть звертатися у Верховний суд со скаргой на незаконні дії ЦВК. Ну, а серед перших потенційних кандидатів у президенти, хто сьогодні отримав у ЦВК посвідчення об реєстрації ягоної групи, був один з керівників Менського обласного споживецького союзу і засновальник об'єднання «Білоруське козацтво» Миколай Улахович. Спадар Улахович потлумачив свободі, чому ён удзельнічає у виборах і як ставиться до Олександра Лукашенки. З ним пагутарив Ігор Карній.
У даний момент ви позиціонуєте себе кандидатом як керівник партії, як чиновник, як великий атаман.
Чого б мені хотілося, щоб люди не сприймали мене не засланим козачком і не сприймали великим атаманом. Менше всего я бы справился до конца с должностью президента, так как у Александра Егоровича огромнейший опыт. Но, допустим, легче было бы верховного главкомандующего после верховного атамана быть, правильно? Я всегда был офицером, который на самых сложных позициях. 12 переездов, 12 строек великих, практически все полигоны ракетные я объездил. Семья постоянно со мной. Поэтому, когда приехал в Минск, моим детям пришлось заново изучать белорусскую мову. Я очень рад, что они это сделали.
Вы каким бачите вы свой электорат? Такие самые, как у Александра
Лукашенко? Нет, электорат, я вижу, он будет близок, потому что вообще-то стратегия, которая сегодня проводит действующий президент, она на 100% меня устраивает. Поддержали президента, но сегодня в связи с сложившейся обстановкой, в основном, я думаю, экономической, выборы будут непросты. И поэтому, когда кто-то хочет из этих выборов сделать балаган, всякие кандидаты непонятные, но мне было не совсем удобно сидеть в рядах этих друзей животных. Я тоже люблю животных, и котиков, и собачек. Но ты же не знаешь, что нужно превращать вот это в какой-то фарс. Тебе не нравится политика нынешняя, тебе не нравится наш лидер. Ты хотел пошутить, ты бы вышел на площадь и пошутил. Зачем было переться к избиркому и заявление делать? Я на выборы иду с серьезной программой, с серьезными задачами, стоящими перед родиной. Знаю, что сегодня любая программа будет сложно выполнима. Но так как имею богатый уже опыт руководителя, организатора производства, да и в какой-то мере политического лидера, это же не просто людей без денег вовлекать в партию и в казачество. Возможно, что когда-нибудь и у нас система политическая изменится, мысли появятся новые, но поживем увидим.
Было б логично уявить, что прихильники будут сопроводы вот люди, которые представляют казацкие организации. Але, насколько ведомо, у вас есть спречки вот с иншими организациями?
У меня спречка одна. В принципе, казачество – это вообще сословие. Это же не национальность. Первое, что меня не устраивает в наших казаках, что не ряжены. Нацепляет на себя погон, орденов, медалей. Вот обратите внимание, я ведь очень редко, у меня очень много наград и российских, и украинских, и мирового казачества. Вешают эти чины и погоны. Это отталкивало людей. Люди не понимали, как вот вчера они видели, он был парикмахер, а сегодня, извините за выражение, он уже чуть ли не ясаул, под ясаул, да и выше. Понимаете, вот это меня не устраивает. Никто из них не имеет такого высокого воинского звания, как я. И вдруг они вот этим занимаются.
Первые уже комментарии, связанные с вами, тем более, политологов. Створяется среднеазиатский вариант, коли з'являються претенденти, які будуть на перебой хвалити дійсно президента.
Ну,
таким
читав я. І якщо б я почав скривати, скривити душою, прятатися, що да, я от там дійсно президентом, у мене якісь розногласия. Я йому скільки літ вірою і правдою служив в органах його власті. Як же я можу зараз сказати зовсім обратно? Але що-то мілковато, вони беруть мене. На эту роль среднеазиатскую можно найти вот по улице, идешь любого двери, и он, возможно, каждый второй согласится. Хотя пишет, что я вечно мелочью был какой-то там. Ничего подобного. Я возглавлял начальник управления Милоблсполкома, 36 тысяч подчиненных. Начальник главного управления Констроительства, праводелами президента. Но я никогда не выходил на политическую арену. Эта власть вполне меня устраивает и устраивала. Не вижу я ни одного реального кандидата на президентский пост, кроме Александра Егоровича. Но все-таки же надо же выродить из нашей среды те, которые не его соперники, но то, тоже бы могли ему помогать более сильнее и мощнее. Но это же тоже не просто так. Те люди пришли, он на них возлагал надежду, а они оказались не совсем готовыми к этой работе.
Ну, вы готовы принять некое пропановку в органах Улады уже?
А почему бы с моим опытом, с моими знаниями не занять эту посаду? Я вполне реальный организатор производства. Тем более все, кто сегодня, практически все меня знают. Назовите любого губернатора, премьер-министра, я думаю, что все знают. Многие министры меня знали и знают, а со мной я работал. И почему бы я не мог в их ряд на нормальную работу, если она бы устраивала это государство. Пенсионный возраст. И как бы все думают, а мы же знаем, что пенсионный возраст тоже в Испании 70 лет, в таких категориях, как я. А мне еще до 70 пахать да пахать. Пока, слава богу, здоровье есть, буду работать. Не будет здоровья, я честно, откровенно уйду.
Сказав казацький атаман, потенційний кандидат у президенти Миколай Улахович у інтерв'ю «Свободі».
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удельничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.орг.
Чекаємо у гості.
Каля МЗС Польщі у Варшаві відбувся незвичайний перформанс, автор якого домагався відміни візів для білорусів. Каля 9 раніці недалеко від будинку МЗС спинився автомобіль, з лафету якого був знятий ще один автомобіль, розпілований на полову, каб було видати, що знаходиться у середині. А там були манекени у білих халатах, де різні товари – памперси, туалетна папера, запчастки та інше. Автор акції – жихар Менску, вольний мастак Олесь Михалкович, який так само був апранутий у білий халат, заявив, що праз гэты перформанс санітари Європи, він хоче звернути увагу на те, що білоруси набувають велику кількість речей у сусідній Польщі, але надалі мусять мати візи, каб наведувати гэту країну.
Я считаю, что Беларусь – это близкая братская страна к Польше. И белорусы, как я хотел показать свои инсталляции, делают очень много для Польши. То есть белорусы являются де-факто санитарами Европы, вывозящими весь мусор из Европейского Союза. Мы видим, вы можете посмотреть, чем набита эта машина. Старые запчасти, какие-то химические средства, то есть туалетная бумага. Вот. И при этом, при всем, белорусы не осознают свои роли, которые они играют для Польши, для Европейского Союза. Белорусы поднимают экономику приграничных территорий, белорусы, как я уже говорил, вывозят мусор, и тем не менее испытывают постоянное унижение, начиная с процесса получения визы, простому человеку это сделать очень сложно, и заканчивая унижениями на польской границе, именно на польской, при въезде или выезде из Республики Польша. То есть я сейчас говорю не за каких-то конкретных белорусов, я говорю конкретно за себя.
Поліція, якую виклікали ахоўнікі польскага МЗС, толькі ўзяла пашпартныя дадзеныя Алеся Михалковіча. Падобныя перформансы ён зладзіў у Польшчы таксама ў Тэрэспалі і Бялай Падлясцы.
Жывая свабода з Алінай Тыханович.
Беларуская эканоміка знаходзіцца ў сістэмным крызісе, выхаду з якога ў бліжэйшай будучыні не прадбачыцца. Такое меркаванне ў размове з Радыё Свабода выказалі эканамісты. Паводле дадзеных Белстата, за паўгоддзе валавы ўнутраны прадукт Беларусі знізіўся ў параўнанні з падобным перыядам мінулага году на 3,3%. Між тым, згодна з прагнозам сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на гэты год, які зацверджаны кіраўніком дзяржавы, валавы ўнутраны прадукт краіны павінен быў вырасці на 0,2-0,7%. Кіраўнік фонду Мізеса Яраслаў Раманчук у інтэрв'ю «Свабодзе» падкрэсліў, што беларуская эканамічная мадэль ідзе ў тупік.
Той ресурс, який быў улады ў постаці астаткаў савецкай эканомікі, ён за 20 гадоў поўнасцю быў праедзены, выкарыстаны, і эканоміка ідзе ў тупік. У 96-м годзе потым пайшло ў пад'ём, вось, а ў 2015-м годзе без змены мадэлі ўзаемаадносін паміж вытворцамі і дзяржавай, паміж прадпрымальнікамі і дзяржавай, нічога не зменіць, будзе яшчэ горш. Знешніх фактараў падтрымкі беларускай эканомікі, акрамя крэдытаў, няма. Унутраных магчымасцяў рэгулявання павелічэння попыту таксама няма. У эканоміцы шмат накапілася памылкаў, хібаў, якія. Так што гэта паўнацэнны квадракрызіс. Гэта крызіс мадэлі, гэта крызіс структуры, гэта крызіс кан'юнктуры і крызіс кадравы. Таму што тыя людзі, якія былі яшчэ карацамі альбо памочнікамі Кебіча, апошняга камуністычнага кіраўніка Беларусі, сталі 20 гадоў апякаць ад іншых пунктам гледжання першага прэзідэнта Беларусі, які таксама ідзе тым жа шляхам сацыялістычнай планавай эканомікі. Вось яна і уходзіць хутка ў фазу свайго деградацыі.
А на вашу думку, які вынік па ўзроўні ВВП будзе ў канцы 15-го года?
Я думаю, што будзе ад мінус 3,5 до 5, у залежнасці ад таго, як будзе складвацца сітуацыя з даць крэдыт Расіі ці не даць, будуць нейкія спробы структурных рэформ у Беларусі ці не. І апошні фактар, ці будуць, як кажуць, рысаваць відадалёгію ацэнкі гэтага паказчыка ці не. Але то, што бізнес вельмі песімістычна ставіцца да перспектываў, гэта відавочна, такога негатыўнага стаўлення да сваёй будучыні ў бізнесу яшчэ не было ў гісторыі Беларусі. Так што вось мы па сутнасці вяртаемся ў тую кропку, калі Федар Лукашэнка казаў, што трэба запусціць заводы, а сёння трэба запускаць не толькі заводы, як і ўсю эканоміку.
Эканаміст Леонід Злотнікаў таксама лічыць, што спад беларускай эканомікі сістэмная з'ява.
Спад это сістэмны. На него уже много лет наши вот обрабатывающая промышленность теряла свои позиции на мировом рынке, сокращала объем производства уже с 2012 года. Это вот и поэтому называется спад системный. Второе, на это наложились другие тенденции, в частности вот санкции против России и снижение цен на нефть. Цены на нефть не вернуться на прежние позиции всем оценкам и по всем тенденциям, которые сложились в той отрасли. Значит, там возврата дорогой нефти не будет, то, что помогало Беларуси. И второе, что развитие экономики России, по прогнозам российских ученых многочисленных, которые знают и реальный сектор, и финансовый, они говорят, что там рецессия надолго. По крайней мере, на 2 года, а так вообще российская экономика тоже, в общем-то, не в хорошем состоянии, и многие ученые считают, что подъема не будет и спустя 2-3 года. Поэтому нет факторов, нет тех тенденций, которые бы вели обратно к росту экономическому. Я думаю, что подъема не будет даже по нашим показателям, потому что, ну, стараясь выполнить различные показатели объема производства ВВП, предприятия производили продукцию даже тогда, когда она не имела сбыта, и вот накапливалась она, и в этом году продолжала накапливаться на складах до сих пор. Так возник кризис неплатежей. И не видно, чтобы наша продукция вдруг стала конкурентоспособной на мировом рынке, если вдруг так стали покупать, тогда развяжется кризис неплатежей и так далее. То есть вот такое состояние лучше не будет, как оно сейчас есть. Но если тут уже начинается «если». Если предоставят кредиты Россия, так сказать, 3 миллиарда, то это немножко поможет. По крайней мере, если будет такой кредит большой предоставлен, там, и МВФ, если предоставит, то, по крайней мере, ситуация не ухудшится. Где-то вот на этом уровне останется, так? Если кредитов не будет, то, наверное, ситуация ухудшится. Это, ну, во-первых, перед выборами немножко подбросят денег населению, чтобы так или иначе там дадут кредиты убыточным предприятиям, они еще немножко поработают, население еще получит свои доходы, может, даже увеличить немного. Но после выборов вообще источников поддержки не будет.
Мерко экономист Леонид Злотников. Вы слушаете «Радио Свобода». Гістарычны цэнтр Магілёва быў знішчаны пры савецкім бамбаванні ў траўні 43-га году. Гэта вынікае з сабраных радыёсвабода сведчанняў. Брацкія пахаванні магілёўцаў, якія загінулі ад бамбёжкі, ўдалося адшукаць на 2 могілках – карабанаўскіх ды васкрасенскіх. Магілёўскі гісторык Ігар Пушкін зазначае, што перыяд фашысцкай акупацыі Магілёва не даследаваны, як мае быць. Звесткі збіраў Андрэй Белагубаў.
Паводле магілёўскіх старажылаў, ахвяраў бамбёжкі хавалі пераважна ў брацкіх магілах. Старыя кажуць, людзі гінулі цэлымі сем'ямі. Жыхару Магілёва Леаніду Івановичу ў 1943 годзе было няпоўныя 12. З ягоных слоў загінулых машынамі звозілі на цяперашнія карабанаўскія могілкі.
Машыны былі нагружаны сверху. Мы видели эти скелеты, аварыяўшыя, как дрова сложаныя. На кладбище нікого не было, кроме этих людзей, которые разгружалі і ўже заготовленыя ямы бросали эти трупы.
Саму бомбежку ягоная сям'я перабыла у выкопанной в схованцы. Бомбили город, кажа ён, некалькі гадзін.
Это примерно было 10 часов вечера. Вдруг на улице становится светло-светло. Через несколько секунд такая бомбардировка началась. Мы вынуждены были на четвереньках выбираться с дому. Взрывы бомб, которые падали совсем близко. Они падали, как потом выяснилось, в разных точках города. На следующий день утром мы узнали, что в городе имеются большие разрушения. Город горел, пахло очень-очень специфического запаха. Потом узнали, что это горели не только дома, а горели люди.
Очунявши от страху, могилюцы, протягивая оповед Леонид Иванович, выправлялись поглядеть, что сталося с городом. И он пригадывая, что наибольшие разбурения были для установ оккупационных уладов.
Те дома, которые рядом стояли возле размещения немецких войск, они почти все были сгоревшими вместе с хозяевами домов. Специальных бомбоубежищ, чтобы можно было спрятаться от бомбардировок, в нашем Могилеве не было. Многие погибли полностью семьи, просто хоронить некому было. Эти все могилки сегодня почти нигде нету, никаких меток, памятников, каких даже крестиков простых. Карабановское кладбище – это массовое захоронение целых домов полностью семьями.
Бомбежку 1943 года Леонид Иванович называет жахливой подеей, якой никто из мирных жихаров Могилева не чакал. Не чакали ее и немецкие оккупационные улады, зауважая он. Мало кто из горожанов бачил, где ховали забитых немцев. Еще один жихар Могилева Анатолий Рыгорович у войну 13-годовым подлетком был связным партизанского отраду. И он свержает, что трапил в группу партизан, якая избирала звездки про дислокацию немецких войсков у Могилеве. В 1943 году в городе собралось немало солдат и техники. У места войсковой дислокации подлетка пускали менять яйки на иншие ходовые в оккупованном городе речи, а он там назирал. Долученность Анатолия Рыгоровича до агентурной сетки уратовала ягоных свояков от смерти в бомбежку. Боин веду колено пошнется.
Запредели нас, когда начнется бомбежка, будет освещен город. Действительно, как только потемнело, стало светло, как сегодняшний день. Я своих всех поднял, все ушли. Я видел все, как наши бомбили, как этот город горел. Мне жалко было, что кроме фрицелей, что попадут и наши. Ну, действительно, так и было. И вот в костеле собирали людей, которые погибли в этой зоне. Они лежали на полу. Было очень тяжело смотреть на одну женщину, синяя, от удара волны, видимо. Ну, это любое такое сложное мероприятие военное, оно не обходится без жертв.
Суразмовцы твердят, что цивильное насельство не дуже потерпело от бомбов, скинутых советских летаков. Не дуже был разборанный поводле его и сам город. Только особные районы. Анатолий Рыгорович тлумачит, у летчиков были докладные известки, что бомбить. Анатолий Рыгорович здивленный, что про поспеховую, як ён означает операцию, мало известок. Братские похования могилевцев, которые загинули от бомбежки, удалось отшукать на двух названных стражилами могилках – Карабановских и Воскресенских. Похования подобные – один крыш на несколько могил. Поводле стражилов на многих братских могилах значно позднее появились новые похования, тому подлечить их теперь немогчимо. Могилевский историк Игорь Пушкин зазначает, что перед фашистской оккупацией Могилева недоследованы, как мая быть. Тому и не диво, что за мало звесток про бомбежку 1943 года и потерпелые ад яе насельніцтва. Паводле гісторыка, бамбаванне Магілёва авіацыяй Чырвонай арміі адбылося ў ноч з 27 на 28 траўня. Асабліва жорстка, кажа навуковец, бамбілі цэнтр гораду, а званіцы культавых пабудоў былі арыенцірамі.
Тады ў маі і быў знішчаны цэнтр горада.
Паводле адной з версій, у Магілёве на адпачынак спынілася вайсковая часць, якую савецкае вайсковае кіраўніцтва пастанавіла знішчыць.
Сами разумеете, что войсковцы довольно худко покинули центр города, сярод их страты были невеликие. Вельми моцно потерпели могилевцы. Городская управа провела обследование тех, кто потерпел. У нашем державном архиве Могилевской области заховывают документы. Там зафиксовано, что потерпели 267 семью. 123 семей лечились наибольш потерпелыми и отрымали от городской управы вопротку. Окупаційные улады поспробовали компенсовать им страты.
Кольки загинуло у бомбежку цивильного населения, Игорь Пушкин звесток не мая. Поводле маршала авиации Александра Голованова, бомбованием у Могилеве было знищено до 4000 солдат немецкой армии. Значная их частка размещалась у пустых домах центру городу. Знищено было немало техники. У операции удельничали и партизаны. Яны добивали немецких солдат, які шукали паратунку у пригородных лясах. Про потерпел цивильное насельніцтва маршал авіації не піша.
Фотарепортаж з Могильова, фото могилу ахвяру знайдеться на сайте Свободи. А зараз гурт «Троїця» і пісня «Сонце».
Да ти Юрко, да ти я яркая солнце, солнце не бывало же ты у найми, и у найми. Чтоб ты в найме побывала. Ты бы помни погадала, погадала, ты бы поздненько усходжала. Схожала да раненько заходжала.